мы начинаем благословения, которые говорят именно в Тиша Беав. Теперь мы это можем говорить в Минха. Если кто-то это взял и забыл в Минха, в правильном месте, что это построение Иерусалима, он это может даже сказать в Шмакулейну. Если забыли в Шмакулейну, можно сказать после этого. Если забыли даже после этого, можно сказать перед окончанием Тфилат Амида. Поэтому можно, видите, есть. Но если мы закончили Тфилат Амида, это не сказали, тогда уже это невозможно. И вопрос, который я видела, почему это именно говорится в Тфилат Минха. Я видела на это три объяснения. Первое рассматривает, что как мы начинаем Тфилат Минха, это именно примерно вот еще немножко. Я думаю, что даже как раз вот в этот момент, это был момент, когда храм был подожжен. И поэтому до того, как храм не начал гореть, мы были в состоянии, что нас невозможно утешить, потому что это в какой-то мере состояние, в котором мы перед наказанием. Это у нас считается, вот это состояние у нас называется как будто человек, у которого мертвый находится перед ним, и он еще не похоронен. И пока мертвого не похоронили, невозможно утешать. Когда мертвого похоронили, родственник, у которого умер родственник, другой, пока этого родственника мертвого не похоронили, невозможно живого родственника утешать. Нахем – это от слова утешение. Поэтому нас невозможно утешить, пока как будто бы разрушение храма не было похоронено. И у нас считается, что вот после полудня это в какой-то мере вещь уже происходит, поэтому мы после полудня можем сидеть уже на стульях, и в какой-то мере траур, он чем-то немножко стал легче. И в какой-то мере я это уже, может быть, один раз объяснила, я это повторю еще раз, почему именно в момент, когда храм был подожжен, именно в этот момент мы начинаем садиться на стульях, и в какой-то мере у нас травма становится немножко легче. Это если родитель очень был в гневе на своего ребенка, пока этот гнев родителя на ребенка, это ощущение очень тяжелое ребенка. Или наказал ребенка, а наоборот, родитель уже хочет его взять, обнять и поцеловать и утешить. Так вот, наше состояние до полудня, до момента, когда храм начал гореть, это вот этот очень тяжелый гнев Всевышнего к нам. А когда храм уже был разрушен, это уже гнев, часть гнева уже вышла на еврейский народ. И сейчас мы плачем, мы в ужасном состоянии, и Всевышний, конечно, также уже жалеет нас. Поэтому в это время мы уже можем говорить «нахем», нас можно утешать. До этого невозможно даже утешать. И мы просим Всевышнего, что Он нас утешил. И еще одно объяснение, которое я видела, что именно в это время, момент, когда, конечно, храм начал гореть, это вещь, которая связана от нас с другим, родился Машиах. Как вы знаете, разрушение – это первый этап построение. Пока вещь построена, ее очень тяжело перестроить. Чтобы перестроить, надо сначала разрушить. Поэтому мы видим разрушение храма как первый этап нашего избавления. И поэтому с момента, как храм был разрушен, родился Машиах. Поэтому с этого момента у нас есть возможность, и мы ждем прихода Машиаха. Поэтому как храм был разрушен, как он был подожжен, в это время также родился Машиах. И поэтому это в какой-то мере та вещь, которая нас будет утешать. Мы будем заканчивать Иркодня. Нахем, мы потом скажем, мы нахем, утешит нас много имен. И один из имен Машиаха – это Менахем, который корень его, как видите, также Нахем. Еще что я видела, что такое утешение? Это когда утешивать можно человека, как я вам говорю, только после того, как он уже... как вещь уже была сделана, как уже этот ужас был закончен. Пока эта вещь еще не закончена, невозможно никого утешивать. В середине процесса невозможно утешивать. Мы утешиваем, когда вещь уже закончилась. Но это утешение, оно в какой-то мере очень маленькое, потому что мы только в какой-то мере с этим человеком в горе, и мы плачем вместе с ним. И это тоже в какой-то мере возможность быть рядом с кем-то, когда кому-то плохо, в какой-то мере дает человеку какое-то ощущение утешения. Но есть более глубокая вещь, в понятии утешения. Настоящее утешение – это когда дают нам возможность, что то, что было потеряно, восстановлено. Первый раз, когда у нас говорится этот корень утешения в Торе, это когда Ицхак женится на Ривке и говорит, что он вел Ривку в дом, в шатер своего матери Сары, и он утешился. Значит, когда когда умерла его мать Сара, для Ицхака это был ужасный траур. Он был очень привязан к ней, он был очень похож на нее. И когда он женится на Ривке, и он видит в Ривке отражение Сары, это его утешает. как там говорится, что все вещи, которые были потеряны, когда Сара умерла, когда Ривка пришла, они восстановились. И этим, значит, Ицхак тут получил в замену. Он получил все, что он потерял, он получил заново. Поэтому то, что мы просим от Всевышнего, Нахем, утеши, утешь нас, это не просто утешить, это в какой-то мере утешить того, что кто-то рядом с нами нас гладит. А утешить, это имеется в виду восстановить нам все, что было потеряно и забрано у нас. Я параллельно пробую как-то что-то сделать, не вижу, что у меня не получается. И это то, что мы просим, что Всевышний нам дал эту возможность взять и утешить, что Всевышний нас взял и утешил, и восстановил нам все, что мы потеряли. И что мы просим, что Всевышний нас утешил? Мы тут говорим о Шель Малюкене, мы тут говорим два имени Всевышнего. У нас есть имя Ашем, это имя милости Всевышнего, и есть Элюкейну, это корень этого слова, это имя суда Всевышнего, только мы его в какой-то мере говорим, что он наш. И поэтому, когда он наш, это, конечно, нам намного более приятно. И мы, может быть, будем просматривать вот эту параллель между имя милости, имя милости Всевышнего, имя суда Всевышнего, которое пронизывает все наше это благословение. Также это рассматривает Ябец, это рассматривает также, я видел, еще несколько книг. Если, я не знаю, вы любите такую вещь, это только для любителей. Если на иврите вы пересчитаете, сколько здесь есть слов, в этой вставке на Тиша Б'Ав есть 91 слов. 91 слов, я не знаю, я говорю правильно, я извиняюсь. Имя милости Всевышнего, оно пишется 4 буквами. Я их не могу вам написать, потому что если я напишу, я не могу истереть. Поэтому я вместо букв напишу цифры. Это 10, 5, 6 и 5. Значит, это имя, которое мы... О, я даже не могу вам показать. Извините, я, видите, я думала, что будет. Я приготовила доску, и я вам это показываю. А у вас что-то разъединилось?
Нет, Рабанитхава, все соединено. Единственное, если вы можете немножко ближе к микрофону говорить, будет лучше, да, будет лучше слышно.
Вы знаете, что если перейду в другую комнату, может быть, там будет...
Попробуйте. Да, попробуйте. Угу.
Хорошо, я перехожу. Вы меня слышите? Алло?
Да, Рабанит Хава, все слышно, можете продолжать. Угу.
Все нормально? Меня слышно,
да.
Но нормально?
Да, да, слышно, можете продолжать.
Да, спасибо. Значит, если мы возьмем и просмотрим, имя Всевышнего, у нас есть имя, которое оно пишется и никогда не читает, да? Это имя состоит из 4 букв, также второе имя, имя суда тоже в какой-то мере, только тут у нас есть имя суда Элюкейну, а имя, которое тут рассматривается, это есть имя Всевышнего, как оно пишется, а есть имя, как оно произносится. Так имя Всевышнего, как оно пишется, но не произносится. Его гематрия 26, это 10, 5, значит, там первая буква Юд это 10, вторая Хей это 5, третья Вав это 6, а четвертая еще раз Хей это 5. 5, 6, 5, 10, как вы понимаете, это 26. А мы вместо этого это же слово произносим по-другому совсем. Мы его произносим наш хозяин. Мы произносим эту букву на иврите, это алев, далет, алев это 1, далет это 4, нун это 50, юд это 10. 10, 50, 4 и 1 вместе 65. 26 и 65 вам даст вместе 91. Значит, мы тут в этой благословении мы просим, чтобы это величайшее имя, и высокое имя Всевышнего, которое символизирует милостью, которое вообще в этом мире не обитает никак. А мы, поэтому это имя мы говорим и не можем его произнести. А есть это имя Всевышнего, которое мы да произносим, которое нам как-то ощутимо, чтобы они были объединены и чтобы в какой-то мере мы это уже как-то чувствовали в у нас, и чтобы это было воплощено в Иерусалиме, и поэтому в этом благословении у нас есть 91 слов. И это также говорится в книге Захарья, когда придет Машиах, «Байомагу Яшемихат Ушмойхат», в тот день будет Всевышний один, его имя одно. Значит, больше не будет этого расслоения между тем, как имя Всевышнего пишется, имя Всевышнего, как оно произносится, а что эти обе вещи будут одно. И сейчас мы просим Всевышнего. Ашем Элокейн. возьми и утеши. Это велей Цион, это велей Иерусалим. Возьми и утеши тех, кто в трауре Циона, и тех, кто в трауре на Иерусалим. Как будто тут есть две вещи. Есть те, кто в трауре о Ционе, и те, кто в трауре о Иерусалиме. Цион – это у нас считается самое святое место. Это то место, которое взял и купил построен храм. И это символика тех, кто они в трауре. Не о том, что там Иерусалим построил или нет, они именно в трауре о том, что нет святости, и что еврейский народ в какой-то мере нет у него этой связи с Всевышним. И они в трауре о еврейском народе и о храме, и что нет проявления Всевышнего в этом мире в связи с еврейским народом и с храмом. А Эвлей Иерушалаим, те, кто в трауре о Иерусалиме, это понятие более наружнее понятие. Это то, что у нас нет чести, нет уважения со стороны других народов. Наш Иерусалим не построен, он не совсем наша столица. Даже сейчас вы знаете, что хотя есть города Израиля, которые они абсолютно наши, а есть города, которые все время в ООН есть дебаты, они наши, они не наши. И насколько эта территория наша, место храма и старый город, как вы знаете, особенно чем более святое место, тем оно в какой-то мере менее наше, и о них есть больше проблем для того, чтобы мы там находились. Я не знаю, ли вы хотите гематрию, просто это очень известная вещь. Мы говорим тут о имя Всевышнего, которое его гематрия 26. Цион, просто я пробую смотреть, почему я говорю про Цион как святость, и вот эта связь Всевышнего с еврейским народом. Цион, ее гематрия цади это 10, извините, цади это 90, юд это 10, это вместе 100, вав это 6, нун это 50, это 156. Если возьмете имя Всевышнего, которое оно, вот то, которое мы никогда не произносим, оно, его гематрия 26, 26 помножить на 6, это 156. Почему Цион это именно имя Всевышнего, самое высокое, помноженное на 6? Так как наш физический мир, мы хотим, чтобы Всевышний обитал здесь, сейчас, среди нас. И у нас физический мир, как вы знаете, Всевышний его сотворил в течение 6 дней, и седьмой день – это уже шаббат, это уже не физический мир. И любая физическая вещь в нашем мире, она имеет 6 сторон. То, что выше, то, что ниже, и 4 стороны. И то, что мы хотим, это чтобы вот Всевышний в нашем физическом мире был пронизан полностью, мы его ощущали в любом месте, и это у нас символика Циона. Когда это происходит с еврейским народом и с местом храма. Поэтому храм – это была физическая вещь, в которой мы ощущали присутствие святости Всевышнего. Поэтому это у нас символизируется Циона. И чтобы Всевышний взял и утешил. Извините, что я не говорила о Иерусалиме. Иерусалим – это более наружная вещь. Это символизирует всех нас в какой-то мере. Это символизирует наружную сторону еврейского народа. Цион – это духовную сторону еврейского народа, а Иерусалим – это более как будто в какой-то мере более физическую сторону еврейского народа. Наше понятие власти, наше понятие чести, но уже более физическое, менее духовное. В Этхаир и город. У нас на иврите город, он женского рода. Тут говорится 4 слова о том, сколько Иерусалим он разрушен. 4 слова – это понятие всех 4 сторон, которые есть, всех проявлений, которые есть. Мы пережили 4 изгнания, которые еврейский народ пережил, которые каждый из них добавило нам что-то другое неприятное. И то, что интересно, это говорит, я видела первый Абу-Хагам, я принесла доску, я собиралась это показать, я совершенно не знаю, что произошло сегодня, но это Тиша-Би-Ав. Видите, я даже перестраховалась и открыла даже 2 компьютера, и мне ничего не помогло, я извиняюсь. Ха-Бейла. Если мы берем аббревиатуру этих 4 слов, Авила, ее первая буква Али, Ахарева, ее первая буква Хет, Вабзуя, ее первая буква Бет, Вашумима, ее первая буква Шин, эти 4 буквы вместе составляют слово Эхбош. Эхбош значит я перемотаю, я перевяжу. Значит, это как будто, что тут говорится о 4 уровнях разрушения еврейского народа Иерусалима, и что Всевышний, у нас есть такое понятие, что Всевышний из самого удара берет и делает нам лекарство. Значит, Всевышний нас лечит не чем-то другим, а само наказание, оно в какой-то мере приводит к лечению. Поэтому лечение еврейского народа будет именно за счет этих негативных вещей, которые произошли с нами. Всевышний не хочет нас наказывать. И цель всех наказаний – это не наказание, а цель всего – это привести к тому, чтобы еврейский народ был только на самом высоком уровне, и чтобы храм был построен на вечность, и чтобы не было зла в мире вообще. Поэтому цель этого всего – это только взять и возвысить нас, и очистить нас. И поэтому эти четыре слова, их аббревиатура – это наше лечение. И тут рассматривается, что это значит. Хавила мибливанеха. У нас есть два понятия, которые как раз символизируют эти два имени Всевышнего. Мы также говорим это, мы сегодня не говорим о Вину Малькейну, мы в каждый пост говорим о Вину Малькейну, Тиша Беав это не говорится, потому что у него более элемент Тиша Беав, это понятие траура и понятие также того, что, конечно, за счет этого ужаса будет построен храм, и, как мы говорили, в этот день родился Машиах, и поэтому у него есть также вот это понятие праздника. И эти еврейские... И когда мы говорим о Вину Малькейну, мы говорим Авину наш отец, Малькейну наш царь. Параллельно этого есть, конечно, эти два имени Всевышнего. Четырехбуквенное имя, которое мы вообще не понимаем. Это как будто в какой-то мере символика того, что Всевышний наш отец. А вы знаете, что девочка, дочь, если она просит папу, ей положено, не положено. Если есть между ними любовь, он ей дает все, что она хочет. Поэтому в этом имени нет никакого понятия суда. И это понятие любовь, которая она не зависит ни от чего. И все равно, как мы себя ведем. А когда мы говорим Малькейну, наш царь, значит, он у нас хозяин. И в этом понятии есть в какой-то мере понятие также суда. Вам положено дается, не положено не дается. Значит, есть понятие, когда мы сыновья Всевышнего, есть понятие, когда мы рабы Всевышнего. Если он наш царь или хозяин, значит, мы его рабы. Если он наш отец, мы его дети. Первым делом мы говорим о том, что Иерусалим в трауре, о том, что она потеряла своих детей. Это имеется в виду вот эту особую, неописуемую связь между еврейским народом и Всевышним, которая потерялась, когда мы пошли в изгнание. Поэтому она в трауре о ее детей. Вахэрва мимонутеа. И она разрушена от ее построений. Это имеется в виду храм. Это имеется в виду также места, где был суд. Вы знаете, что во дворе храма было также построение Санедрина, который судил и приводил к тому, что все было по всем правилам. И не было вообще ссоры и возможности разногласий в еврейском народе. В Абзуяме Квуда. И еврейский народ также, он унижен. Значит, сейчас у нас есть 10 понятий уважения, которые есть в мире. И когда был храм, эти 10 уважений были наши. Это, скажем, красота, богатство, сила, мощь, царство. Значит, у нас есть множество людей. У нас есть 10 понятий в великолепии. И когда было до разрушения храма это было наше. Когда храм был разрушен, мы потеряли эти 10 уровней уважения, и они перешли, как вы понимаете, разбросаны между другими народами мира. И то, что сейчас мы унижены, а они получили это уважение. И мы сейчас просим, что это уважение, которое по-настоящему положено нам, что Всевышний нам его возвратил, и чтобы, а когда у кого-то должны были быть это уважение, и оно забрано у нас, мы поэтому ощущаем унижение. Тот, кто никогда не имел это уважение, он даже не ощущает никакое ощущение, что у него что-то забрано. А когда это было его, и у него это забрано, он в какой-то мере очень ощущает унижен. Особенно, что это было наше. И это не только мы об этом знаем. Другие народы также, они нас очень унижают, потому что они понимают, что то, что они имеют, это то, что потеряли мы. И поэтому они этим хвастаются и как будто нас дразнят. Вашу имам я не ушел. И кроме того, это последняя вещь, что мы также пустыны. И это уже физическое такое понятие, что в нас никто не обитает. Это на простом уровне. А если мы рассматриваем на более глубоком уровне, что среди нас никто не обитает, это не только сидит, а у нас нет вот этого понятия. Юшев – это значит не просто проживает, а это сидит. Значит, что еврейский народ не может сидеть без никакого страха, уверенности в том, что это место наше, и нас никто от этого места не поднимет и не будет нас выгонять. Но у нас есть обещание, что если мы возвратимся в Израиль, и мы сейчас уже возвращаемся, мы больше из этого места никогда не уйдем. Но мы еще сейчас не дошли до уровня Юши. Значит, сидит. Мы тут обитаем, но мы еще не сидим. Сидеть это без никаких вопросов. Ни ООН, ни Америка. Никто не может подставить вопрос на наше право на Израиль. И поэтому пока это под вопросом, Израиль и Иерусалим также шумима. Он осматривается пустынной, потому что в любой момент можно нам сказать, нет, это невозможно. Я только говорю, что пока мы не получили это полное ощущение уверенности, что мы сидим здесь, у нас может в этом в какой-то мере есть этот, такой вопросительная вещь. И это тоже считается Йошев в Тиферет Адам Лашевет Байт, это говорится в книге Ишаяу, и это понятие Цион более у нас всегда все делится между мужским и женским родом. Цион более символизирует мужской род, а Иерусалим символизирует женский род. И вот это ощущение обитания, даже можно сказать, сидения. Женщина нуждается, она нуждается в корнях, ей нужно дом, в котором она может находиться. И это понятие того, чтобы Израиль ощущал себя, еврейский народ ощущал себя в Иерусалиме как хозяйка в своем доме. И вот это понятие полное оседание, никакое ощущение, что кто-то и как-то может ее поднять из этого места. И сейчас мы продолжаем о Иерусалиме, о городе. В ее шире тлауша хапуя. И она сидит, ее голова понижена. Ее голова понижена, это в какой-то мере ее уважение, это более относится к Циону, потому что это голова, это наша какая-то духовная сторона. Кейшай карашелю я надо. Как женщина вездетная, которая не родила, и это относится к Иерусалиму. Иерусалим был очень город, в котором было очень много людей, а сейчас он как будто бы без никого. И взяли и захватили ее легионы. Значит, армии всякие наш каждый раз Иерусалим захватывали. Я видела, кто рассматривает, что у женщины есть две проблемы. Есть женщина, у которой есть много детей, и ей в какой-то мере сложно. А есть дети, женщина, у которой нет детей, и она в какой-то мере в трауре, и она переживает, что нет детей. Иерусалим, он в какой-то мере побиться по обоим сторонам. Он, с одной стороны, в какой-то мере сейчас без всего еврейского народа. Поэтому он рассматривается как город, который как бездетный. Как говорится, Ишаяу говорит, «Они акалю ялада» – «Радуйся, бездетная, которая не родила». Так как будет больше у тебя детей, которые придут к тебе после изгнания, чем те, кто были у тебя, когда ты еще была в Иерусалиме, когда еврейский народ был еще в Иерусалиме. Значит, Израиль, как будто он, с одной стороны, как женщина, у которой много детей, и она сейчас их потеряла, и она в трауре, а с другой стороны, она также рассматривается, как будто у нее никого нет, и она также переживает, как женщина, которая бездетная. Значит, нас захватили и поглотили, если можно сказать, разные армии, и они просто проглотили нас, так что от нас как будто ничего не осталось. И нас взяли и получили как наследие те, кто поклоняются чужим. Это имеется в виду, что в Иерусалиме, и как видите, это до сегодняшнего дня, есть также люди, которые поклоняются Всевышнему, но не всегда прямо Всевышнему, немножко в какой-то мере неправильной форме. Поэтому тут не говорится идолопоклонство, а говорится овдей зарим. Они служат чужим. Они в какой-то мере служат не совсем в правильной форме, в чужой форме. И именно они получили здесь право проживания, и не просто право проживания в Иерусалиме, они его получили как наследство. И они всем говорят, что это их наследие, это их город, а как будто бы не наш. Если вы знаете, это то, что происходит сейчас в мире все время. Ваятилю там хай Исраэль хавы. А нас, еврейский народ, они взяли и отдали на меч. Значит, нас они отдали на уничтожение. Ваяргу вазадон хасиде ильон. И они взяли и убили злоумышленно самых праведных евреев, величайших праведников. Значит, тут рассматривается, что чем, и это говорит у нас также Рамбан, чем вещь более святая, тем она будет более тяжело унижена. Это то, что происходит, когда было разрушение храма. Поэтому у нас есть более наружные стороны. Они были просто захвачены армией. Более святые вещи – они превратились в наследие тех, кто поклоняются чужим. Еврейский народ отдали на меч, а самых праведников они взяли и жестоко убили. Алькен Цион бемар тивке. Поэтому Цион будет очень горько плакать. Цион, как мы говорили, это вот эта святая точка в еврейском народе, это глубина святости еврейского народа, наша связь с Всевышним, которую мы очень хотим, чтобы уже проявилась в этом физическом мире. И она горько плачет, это Плач не обязательно должен быть громкий. Плач – это то, что происходит внутри нас. Это наша, и она не просто плачет, она очень горько плачет. Бирушалаим титен куля. Иерусалим возьмет и подаст свой голос. Имеется в виду, что он будет плакать, он кричит кого-то громко. А Иерусалим, как мы уже говорили, это более наружная сторона еврейского народа. Это проявление более физического наше. И он также оплакивает. Извините, что пользуюсь тем же самым словом. Это в какой-то мере он более наружно проявляет свой траур и наружно кого-то повышает голос и говорит, так как он и наружная сторона еврейского народа, также его проявление траура, оно более наружнее и более громко. И тут у нас снова будут эти же две вещи. «Либи, либи, аль-халалеем». Мое сердце на ихние трупы. Сердце – это внутренняя вещь, это также более разумная вещь. Это тоже, как мы говорили, как ее голова поникшая. И это символизирует Сион, что вот он в какой-то мере… Это сердце еврейского народа, это храм, это также Машиах, это Всевышний. Там устное предание говорит, что называется сердце еврейского народа. И вот эта духовная часть, она оплакивает нас, оплакивает наши трупы. Ме-ай, ме-ай, аль-халалей. И также есть более животная сторона, более наружная сторона. Это наша, в какой-то мере, наружная сторона, она, с одной стороны, более наружная, с другой стороны, она, в какой-то мере, даже не занимается логикой, не святостью, она просто часть еврейского народа, часть нас, и это символизируется нашими кишками. Это, в какой-то мере, животная сторона еврейского народа, которая также оплакивает и хочет выжить как-то в этом ужасном состоянии. И мы каждый из них повторяем два раза, показать, насколько нам это больно и ужасно. И тут мы переходим почти к концу. «Кьята Ашем беэш хитцат». «Ты Всевышний взял и огнем ее поджег». И что это значит, что Всевышний поджег Сион огнем, Иерусалим и храм огнем? Мы же все время говорим, что храм был разрушен тем, что он был сожжен. И почему именно Всевышний это сделал огнем? У нас есть четыре стихии. Каждая стихия что-то символизирует. И что символизирует огонь? Первым делом, когда, скажем, вещь происходит... наводнение, и вода забирает все в море. Эта вещь потеряна в море, но теоретически мы знаем, что вещь сохранилась. Надо только там взять каких-то водолазов или что-то, и, может быть, когда-то это можно найти. Она просто покрыта, эта вещь, водой, и непонятно, куда она перенесена. То же самое землетрясение. Вещь разрушена, но вещь сама сохранилась, она только где-то похоронена. Когда вы вещь сжигаете огнем, от нее ничего не остается. Она в какой-то мере сжигается, сгорает, а то, что остается, это ее сама суть. Значит, то, что Всевышний взял из храм был сожжен, это символика того, что Всевышний, то, что наказало нас, это понятие суда. У нас вода – это символика милости, огонь – это символика суда в иудаизме. И то, что сожгло храм, это было то, что евреи, как вы знаете, относились не очень правильно один к другому. Это понятие Лешунага, злословие. А корень злословия – это что я всех сужу. Я ко всем, всех, кого-то, все находятся у меня на суде, и я всех решаю, кто правы, кто не правы, кто как сделан, что правильно, что неправильно. И поэтому корень злословия – это суд. Поэтому одно из мицвот, о которых мы говорим об этом, это «Еве данит коль хадам лекавску» – суди каждого в хорошую сторону. А когда люди судят всех не в хорошую сторону, они, конечно, все проявляют негативную сторону, и тогда происходит злословие. Если я никого не осуждаю, я также просто даже никого не вижу, и у меня нет никакого отношения ни с кем. И так как евреи, это то, что говорится также в Гемаре, «Аль-Шеймиду Дивреем Аль-Адин», евреи во время второго храма, они были очень хорошие, они соблюдали законы, они учили Тору. Почему же храм был разрушен? Потому что они все делали очень строго по закону. И также к людям относились строго по закону и негативно. Часто этот закон проявляется негативно. Тогда Всевышний скажет, хорошо, с Авраамом нечего говорить, я поговорю с Яковом. Всевышний спрашивает Якова, что делать с еврейским народом? Там Мидраш говорит, у старших, невозможно говорить с старшими, я поговорю с маленьким. Яков говорит, и Всевышний ему говорит то же самое, Яков отвечает то же самое. И тогда Всевышний обращается к Ицхаку. Ицхак – это Медат Хадин. Ицхак символизирует суд. Именно Ицхак говорит Всевышнему, сколько там, я не вхожу во весь этот Мидраш, Ицхак там говорит, сколько лет люди живут, треть жизни они спят, треть жизни они должны заниматься непонятно чем. Всего-навсего остается там треть жизни человека, которых мы можем грешить. Пальги алей, пальги алих. Всевышний, идем, поделим это наполовину. Половину ты, половину я. И в какой-то мере спасем еврейский народ. Значит, мы будем в будущем спасены за счет Ицхака. А Ицхак — это символика суда. Поэтому кто, что нас спасет в конце, это будет именно огонь. И только, но это огонь — это очень опасная вещь. С другой стороны, огонь — это вещь, которая нам дает силу, это нас дает тепло. У нас все происходит за счет огня. Вся техника только за счет тепла. И, как вы знаете, у нас есть Бейт-Хилель и Бейт-Шамай.
Рабанитава, если можно немножко громче, женщинам некоторым плохо слышно. Чуть ближе к микрофону.
Мы будем все делать все на уровне суда, а не на уровне милости. Это будет именно на уровне огня. Для того, чтобы мы смогли выдержать огонь, для этого мы должны все это вытерпеть. И то, что делает огонь, он нас как будто бы берет, и все примеси, все неправильное, что в нас, он из нас как будто бы выжигает. И то, что остается от нас, это только чистое совершенно золото или серебро. И Египет называется в Торе, Ко, в Танахе он называется, Ко. Ко – это вот это именно метод, это котел, плавительный, или я не знаю, как называется на русском, котел, в котором делают, плавят. И также сейчас то, что мы оказываемся в изгнании, или во всех муках, которых, и даже эта корона, которая у нас сейчас происходит, это все для того, чтобы нас, все нехорошие наши вещи, недостаточная уверенность Всевышнего, чтобы все это от нас выгорело, и что у нас...
Рабанит Хава, можно погромче, пожалуйста?
Пожалуйста, что только осталось на самое главное, наша суть. Спасибо. Так достаточно?
Да, говорите, да, так лучше гораздо.
Осталась наша самая главная суть, настоящая суть, которая уже может выдержать даже огонь, и для нее это совершенно уже не опасно. И говорится, что когда придет Мащех, то, что будет, это вокруг Иерусалима будет стена из огня. И эта стена не будет для охраны, нам уже не надо будет охрана. Это будет для уважения наше. Это вот это будет показывать всем, на каком высочайший уровень мы дошли, что мы можем как будто жить на уровне абсолютного суда без как будто почти никакой власти. И как мы говорили до этого, именно с тем, что Всевышний нас взял и наказал, это огонь, который мы неправильно проявляли, Всевышний нас также возьмет и построит нас, и восстановит нас тоже с помощью огня. Кому, как говорится, «Вани ялану машем хумат эшсави». И я буду ей, говорит Всевышний, ей имеется в виду городу, стена огня вокруг. Но, как я подчеркиваю, это не будет стена огня как охрана, это будет только уважение. Лехабода ебетука. Это будет уважение также. И также говорится, у лехабода ебетука Всевышний внутри нас, как будто это будет уже понятие, то, что мы говорили, цион, Всевышний будет внутри нас, и это будет уважение не вокруг, а это будет уже внутри еврейского народа. И говорит об этом, что в будущем Всевышний в какой-то мере будет гулять с нами. Говорит там, Давид говорит, Всевышний, как это возможно? Огонь вокруг, святость Всевышнего внутри. Как мы выживем все это? И тогда Всевышний ему говорит, вы сможете, вы дойдете до этого уровня, я вам это покажу. И у нас рассматривается тоже еще одна вещь с огнем. Это то, что как это возможно? Мы же никогда не сможем, нам кажется, дойти до такого уровня. И это вещь, которую сказал пророк Илья как раз тоже во время Минха, когда он был на Гар-Кармель. Он сказал Всевышний, кто сделал, что евреи дошли до такого тяжелого уровня? Это же ты, потому что ты им дал плохое начало. И есть моменты, когда это плохое начало Всевышний очень тяжело кого-то бы делает. Это, скажем, как во время, когда начался коммунизм. Есть периоды, когда это зло бушует. Есть, когда оно затихает. Так Всевышний, ты же нам сделал этот огонь плохого начала на очень высоком уровне. Поэтому в какой-то мере ты возьми и также отвечай за это. Как говорится в устном предании, как говорится в Торе, кто зажег, поджег поле, он тоже потом за него заплатит. И Всевышний говорит, да, я дал еврейскому народу этот очень высокий уровень плохого начала, и я также буду тот, кто за это буду отвечать и помогу еврейскому народу это все пережить и дойти до правильного уровня. И мы так, я только не закончила то, что говорит царь Давид. Он говорит, кто же сможет быть, когда огонь вокруг стены и уважение Всевышнего внутри. И тогда он написал 15-й псалом, в котором перечисляется 11 вещей,
что если мы их в какой-то мере соблюдаем, мы доходим до этого духовного уровня, в котором мы в состоянии находиться в такой неописуемом уровне святости. Баруха Ташем, и мы заканчиваем, благословен ты Всевышний, Менахем Цион, утешающий Цион. Как вы видите, снова мы возвращаемся к Циону, и про Цион это рассматривается Менахем, это имя, одно из имен Машиаха, и корень этого слова это утешение, Увене Иерушалаим, и также то, что Всевышний возьмет и построит Иерусалим, что это более наружная вещь и более физическая вещь. И также чем и как Всевышний возьмет и утешит Сиона, тем, что он возьмет и построит Иерусалим. Поэтому еврейский народ, духовность еврейского народа будет утешена тем, что Иерусалим будет построен. Еще вещь, которую я видела, что спрашивают комментаторы, Менахем и Боне на иврите – это настоящее время. И вопрос, почему это говорится в настоящем времени, это же будет в будущем. И у нас рассматривается, что каждое поколение, каждый поступок, каждая неприятность, которая происходит в мире, она в какой-то мере один этап для построения Иерусалима. Каждый хороший поступок, который мы делаем, мы с помощью этого строим Иерусалим. Значит, это не что вдруг Иерусалим будет построен, а он строится все время в настоящем времени. Значит, мы каждый раз приводим к тому, что эта вещь происходит, и поэтому мы тут заканчиваем это благословение в настоящем времени.